Добрый вечер. На волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа «Грани недели». У микрофона в московской студии Владимир Карамурза-младший. Государственная Дума приняла в третьем окончательном чтении законопроект, запрещающий гражданам, причастным к организациям, которые власти считают экстремистскими, участвовать в выборах всех уровней. Документ прошел Нижнюю палату в рекордно короткие сроки, а обсуждение перед третьим чтением уложилось в 10 минут. Новый законопроект называют законопроектом против ФБК, Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, который российские власти уже объявили иностранным агентом и который они теперь готовятся признать экстремистской организацией. Пассивного избирательного права могут быть лишены не только руководители структур Навального, но и все, кто перечислял им денежные пожертвования и даже просто высказывался в поддержку их деятельности и отдельных мероприятий, в том числе в интернете, то есть теоретически даже за лайк под постом в соцсетях. При этом закон будет иметь обратную силу для руководителей и учредителей таких организаций в течение 3 предыдущих лет, для членов, сотрудников и иных лиц в течение 1 предыдущего года. Как ожидается, в ближайшее время законопроект будет одобрен Советом Федерации и подписан Владимиром Путиным. Сторонники Алексея Навального пополнят и без того обширные ряды современных российских лишенцев. Уже сейчас пассивного избирательного права лишены, к примеру, даже условно осужденные по статьям о неоднократных нарушениях на митингах и об осуществлении деятельности нежелательной организации, а также все россияне, имеющие второе гражданство или вид на жительство за рубежом. Новые запреты на старте думской избирательной кампании сегодня обсуждаем с гостями программы «Грани недели». Вместе со мной в московской студии «Эхо» Вадим Прохоров, эксперт по избирательному праву с 99 по 2004 и с 2007 по 2008 год, член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Вадим, здравствуйте.
Добрый день.
И на связи с нашей студией Григорий Мельконян, сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» с 2016 по 2020 год, член научно-экспертного совета при Центральной избирательной комиссии России. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте, коллеги.
Вадим, вам первый вопрос. Вы не только юрист, но и историк по первому образованию. Я напомню вообще, что это за понятие лишенцы. Вот Конституция РСФСР 18 года, первая советская конституция, в статье 65 устанавливала, что не избирают и не могут быть избранными лица, принадлежащие к следующим категориям. Лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли. Лица, живущие на нетрудовой доход, как-то проценты с капитала, доходы с предприятий, поступления с имущества и тому подобное. Частные торговцы, торговые и коммерческие посредники, монахи и духовные служители церквей и религиозных культов, служащие агенты бывшей полиции, особого корпуса жандармов и охранных отделений, а также члены царствовавшего в России дома. Их, правда, убили всех, поэтому непонятно, зачем еще было лишать избирательных прав. Конституция РСФСР 25 года содержала аналогичный список категорий в 69-й статье. И вот я поднял цифры. По официальным данным, на 1927 год в РСФСР лишенцами, лишенными пассивного и активного, тогда, кстати, тоже избирательного права, были более 3 миллионов человек, около 5% избирателей того времени. Вот сегодня я читал по сообщению агентства РИА Новости, по данным Федеральной миграционной службы, когда она еще существовала пару лет назад, около 6 миллионов российских граждан имеют второе гражданство либо вид на жительство, то есть это только по одной категории, уже вдвое больше сегодня лишенцев, не говоря уже обо всем том, что будет в том числе после принятия этого закона. Насколько, на ваш взгляд, вообще корректно проводить такую параллель между вот этими лишенцами советского времени и тем, что происходит сегодня?
Ну, параллель неизбежна, но напрашивается. Действительно, в первые годы советской власти и в последующий период была введена вот эта так называемая категория лишенцев. Ну, поскольку складывалась система так называемого социалистического правосудия, когда главное было все-таки революционная целесообразность, достаточно почитать работы там Ленина, Стучки и многих других, значит, здесь идеологов
классиков, да.
И классиков, заложивших основы правовой системы социализма советского государства. Но тогда это, конечно, имело скорее классовый характер, что вот те, кто и пользовался наемным трудом, даже пусть там в каком-то ограниченном количестве, так называемые крепкие крестьяне, которых стали называть кулаками.
Священнослужители.
Священнослужители. Ну, про членов царствующего дома вы сказали, хотя некоторым, к счастью, удалось спастись.
Но не здесь они были.
Александру Михайловичу, в частности, там, двоюродному брату, ну, Александру Третьему, ну и многим другим. Да, но они были не здесь, и, собственно, уже не актуально было их участие в политической жизни страны. Это, конечно, носило такой, скорее, ритуально-классовый характер, вряд ли они кому могли помешать, но с учетом достижения каких-то идеологических целей, очевидно, были введены эти ограничения. Кстати, еще даже нынешнее поколение, ныне здравствующее, к счастью, в какой-то мере диссидентов, те, кто... Ну, из наших друзей, коллег, успели посидеть при советской власти, еще они, в общем-то, в какой-то мере застали. Ну, это знаменитое, когда дают, там, допустим, там, 5 лет лагерей и 3 прогам, так называемое, как тогда это называлось. Да, то есть, в принципе, эти ограничения в какой-то мере были, но они носили более ритуальный характер. Они никак не влияли при той 99-процентной явке и 98-процентном голосовании за единый нерушимый блок коммунистов беспартийных.
А то, по что... Прибалтике 98,5, как вы помните.
Ну, я, честно говоря, не обладал такими знаниями по Прибалтике, но очевидно, да. Что касается нынешней ситуации, да, есть аналогия, но вот... Нынешняя ситуация, с моей точки зрения, когда действительно вводится достаточно объемная категория лишенцев, то есть людей, проживающих в стране, но не обладающих в полном объеме тем корпусом конституционных прав, которые им положены по Конституции, в частности, по 32-й статье Конституции, сейчас это вызвано явным страхом нынешнего режима перед тем, что будут избираться люди, ну, имеющие, скажем так, иной взгляд на то, что происходит в стране. Вот правящий режим считает, что поднимается с колен, укрепляется государство и так далее. А есть иная точка зрения о том, что нищает население, богатеют люди, приближенные к Путину. Собственно говоря, международная изоляция испортили отношения со всем миром и так далее. Это немножко сейчас выходит за пределы нашего обсуждения. Просто имеющие иной взгляд на вещи. И вот этих людей, имеющие иной взгляд на вещи, любой ценой надо отсечь. Может быть, мы с вами, я думаю, поговорим еще о развитии, вернее, о деградации, я бы сказал, избирательного законодательства в Российской Федерации, но действительно за последние несколько лет усилиями властей многое в этом направлении в плане деградации избирательной системы, избирательного законодательства произошло. Началось это не вчера, кстати сказать, это началось, я бы сказал, к концу первого срока Путина. И в начале второго срока, то есть это 2003-2004 год, когда, собственно говоря, эта деградация стала очевидной. Ну, а когда, собственно говоря, были отменены выборы губернаторов, принято решение было в конце 2004 года, потом, значит, введены ограничения на право быть избранными тем, кто имеет двойное гражданство, или просто вид на жительство, это уже 2006 год и так далее. То есть, эта вот деградация стала носить, я бы сказал, такой просто стремительный характер. Ну и, наконец, сейчас уже дошли до того, что... Я только один пример приведу. Почему-то никто не говорит, вот сейчас... Кстати, среди наших коллег из оппозиции тоже, что ведь для так называемых экстремистов заслон поставлен уже, еще в 2014 году. Еще в 2014 году был введен пункт Б в статью 4, пункт Б, в статью 4 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, который запрещает избираться осужденным за совершение преступления экстремистской направленности, имеющих неснятую непогашенную судимость, еще в 2014 году. То есть, если такие люди имеются, нет никаких иллюзий относительно нашей системы правосудия, но все-таки для того, чтобы признать то или иное физическое лицо экстремистом, надо хотя бы провести определенные, значит, судебные процедуры, предварительное расследование, судебное следствие, признать его виновным по статье там 280 или 282 Уголовного кодекса
Российской Федерации. А здесь, кстати, внесудебный характер для руководителей.
Вот, совершенно верно. И это ограничение было введено еще в 2014 году, 7 лет назад. А сейчас уже просто люди, ну вот, которые буквально мимо проходили.
Поставили
правильно?
Лайк, например, на видео про дворец
Поставили
Путина.
Лайк. Вот подвезли воду, я не знаю, воду в офис ФБК. Они же оказали содействием, самооказали. Просто вот шофер, который подвез воду.
Оказал.
И так далее. И это, собственно говоря, приводит уже полный, абсолютный правовой беспредел и полный произвол властей в отношении того, как говорил Геринг, да, что А пока еще закон не вступил в силу, да, я провожу аналогию с нацистской Германией и буду проводить, в том числе путинской России.
Она исторически оправдана.
Она исторически оправдана. Вот Геринг говорил, да, у нас в Люфтваффе я решаю, кто еврей, а кто нет, да. Ну, когда некоторые летчики, имевшие, так сказать, известно какую кровь, но Геринг их отстоял, потому что они были полезны на фронтах. Вот здесь власти будут решать, кто экстремист, кто нет. Они, как я понимаю, с удовольствием наши российские путинские власти принимают Хамас, насколько я понимаю, у них не является экстремистом. Хезболла, вот это, значит, милые, замечательные ребята.
А те, кто против коррупции, они экстремисты.
А те, кто против коррупции, они экстремисты. Вот, собственно, все, что нужно знать про то, что происходит сейчас не только с политическим режимом, но и с нашей избирательной системой.
Мы действительно сейчас находимся на старте фактически избирательной кампании выборов Государственной Думы 8-го созыва. Я напомню, пройдут 19 сентября. Две или три недели осталось формально до президентского указа о назначении выборов. И вот по недавним данным Левада-центра, которые российские власти, как и практически все живое в нашей стране, считают иностранным агентом, по стране рейтинг партии «Единая Россия», партии Владимира Путина, составляет 27%, а по Москве 15%. Вот. Это, наверное, в значительной степени объясняет, почему так стремятся оградить избирательные бюллетени от даже маломальской альтернативы. Вопрос Григорию Мельконянцу. Как в вашем движении, в движении «Голос», как вы лично прокомментируете вот этот новый закон, как вот эти запреты, действительно, как вот сейчас Вадим Прохоров справедливо заметил, абсолютно произвольные, то есть абсолютно любого человека можно будет даже не заморачиваться с браковкой подписи, а просто не допустить даже до их сбора. Как вы оцениваете этот закон, и как он, ну, пока еще законопроект, но понятно, что он скоро вступит в силу, и как вот эти новые запреты соотносятся с теми принципами свободной демократической конкуренции на выборах, которая прописана не только в нашей Конституции, но и в международных обязательствах нашей страны, например, в рамках ОБСЕ и Совета Европы.
Владимир, во-первых, стоит отметить, что не только на выборы в Государственную Думу будет распространяться этот закон, он будет распространяться на все выборы в России, потому что изначально он вроде бы был ориентирован на парламентскую кампанию, но мы видим, что теперь он у нас распространяется на все выборы. Это во-первых. Во-вторых, мы видим в этом законопроекте, что есть две категории лиц, которые подпадают под его действие. Это так называемые руководители, и там особо концентрируется внимание на том, что могут быть еще и руководители регионального или другого структурного подразделения. Но это, мне кажется, как раз такой намек на штабы Навального, что вот могут быть региональные, чтобы вдруг там никто не попутал, что вдруг там они не попадают под действие этого закона. И это вот такая категория учредители, там, руководители, заместители руководителей. Прямо очень подробно все расписано. И вторая категория – это непосредственно участники, члены и работники. Вот этих экстремистских, к слову сказать, приравнено террористических организаций, потому что там могут быть и то, и то. Вот. И лица, причастные к деятельности экстремистской или террористической организации. Вот это, наверное, самая как бы нечеткая формулировка. Более того, как мы видим в ситуации как бы вот сейчас признания штабов Навального экстремистскими организациями, речь не идет даже о наличии формальной какой-то юридического оформления этих структур. То есть нет, они это называют движением. Хотя, сколько я понимаю, никакого учреждения этих штабов в формате движения, там, избрания каких-то руководящих органов не было. При том, что у нас существует все-таки закон об общественных объединениях, в которых как бы прямо как бы прописана процедура, как это учреждение и функционирование таких объединений происходит. Поэтому, скорее всего, вот к таким как бы экстремистским организациям могут быть причастны, могут причисляться там самые разные, там, не знаю, группа в Фейсбуке там, и так далее, просто вот называют, что это такое общественное объединение некое, и все. Значит, что, ну, я не знаю, можно ли так говорить, положительного есть вот, в последней редакции этого закона.
Неужели есть что-то?
Ну, пытаемся в чем-то искать. Вот, что устанавливать причастность к деятельности вот экстремистских организаций, вот членов, работников, да, вот тех, кто вроде бы как-то рядом проходил, должен суд. То есть если уже просто априори попадают под действие этого закона руководящие органы, то вот члены, там, работники и вот какие-то просто причастные лица, они должны быть как бы зафиксированы в неком решении суда. в котором, более того, как бы должна быть обозначена связь действий вот этих лиц с экстремистской деятельностью этой организации. Ну, вот это, мне кажется, ну, хотя бы хоть маленькая какая-то, может быть, подстраховка для как бы ограничения массового такого применения просто по умолчанию этого закона на выборах. Потому что, скорее всего, процедура будет следующая. Кандидат подает документы в избирательную комиссию на регистрацию. Избирательная комиссия, ну, будет делать соответствующие запросы в силовые там структуры для того, чтобы выяснить, не как бы подпадает ли кандидат потенциальный под действие вот этой нормы. И структуры эти могли бы произвольно отвечать, что да, у нас есть информация о том, что этот гражданин причастен к деятельности такой-то экстремистской организации. И все. И на этом основании избирательная комиссия будет отказывать этому кандидату, что вот иди обжалуй как бы потом это решение. Потому что это очень длительный процесс. Эта силовая структура может заявить о том, что это какая-то там служебная секретная информация, которую он там не предоставляет или там частично представляет. То есть и кандидат может просто пролететь с выборов. Вот. Поэтому пока не понятна механика, как будет проходить эта проверка. Но то, что необходимо решение суда, в котором поименован фамилия, имя, отчество, как бы этот потенциальный кандидат, это хоть небольшая гарантия от такого массового произвола. Хотя нет никаких сомнений, что наиболее активные участники как бы нашей общественной жизни российской, они там, связанные там, да, с значит, структурами Алексея Навального, с, там, с «Открытой Россией» и другими значит, объединениями, которые признаются экстремистскими, или там нежелательными, то, конечно, путь им на выборы будет вот, в том числе благодаря вот этим всем поправкам закрыт. И, к слову, у нас уже и сейчас достаточно много вот этих лишенцев, и даже вот вопрос второго гражданства или вопрос вида на жительство, он остается открытым. Потому что у нас есть примеры, связанные как бы с параллельными рассмотрениями, когда, например, не регистрировали СМИ активным гражданам или там нежелательным каким-то там структурам СМИ на основании того, что учредитель не представил информацию о том, что у него нет второго, например, гражданства или вида на жительство.
А как можно доказать отсутствие?
А вот это большой вопрос. То есть у меня как бы есть такие подозрения, что против кандидатов, если невозможно больше ничего предъявить, может использоваться эта норма. То есть формально как бы человек говорит, да, у меня нет гражданства, он говорит, а докажите. И вот были примеры, когда там в Томске одной из СМИ вынуждено было представлять, по-моему, из 30 посольств было представлено эти, значит, справки о том, что у учредителя нету этого двойного гражданства с этими странами, но этого было недостаточно, и, соответственно, лицензию там не продлили. То есть это тоже риск определенный, потому что по данным МВД, там у нас до 6 миллионов граждан России имеют либо вид на жительство, либо второе гражданство. То есть это уже как бы у нас такие уже есть зафиксированные лишенцы. Вопрос, поймают их или не поймают. И при этом, если смотреть на вообще применение норм, у нас есть вот эти народные наркотические статьи, да, там 228-я, которая часто фигурирует среди именно таких вот сфабрикованных дел, вот там, например, там дело Голунова там знаем. Так вот, за 10 лет, с 10 по 20 годы было осуждено более 300 тысяч человек. Вот, таким образом, и при этом число пораженцев по как бы, вот, ряду статей, оно может превышать еще до 18 лет после освобождения. То есть вот сроки вот этого поражения в правах, они очень большие. Если смотреть на митинговые статьи, там, экстремистские статьи, то там тоже достаточно как бы, ну, много именно активных политиков, сейчас граждан привлекаются к ответственности.
Вот Юлию Галямину не допустили и сняли, более того, с нее депутатский мандат муниципальный как раз по митинговой статье Дадинской. А Анастасия Шевченко в Ростове-на-Дону лишена теперь, насколько я понимаю, несколько лет права участвовать в выборах, поскольку она осуждена по 284 прим в связи с так называемой нежелательной организацией «Открытая Россия».
Да, вот вначале, как это происходит, да, штрафуют по 20.2 КОАП, а потом второй раз, если человек как бы привлекает к ответственности, все, вступает дадинская статья 212.1, и вот те порядка 10 тысяч привлеченных к административной ответственности вот, в связи, да, с массовыми акциями протеста в этом году, вот они потенциально как бы, да, лишенцы, если как бы, на них будет возбуждено уголовное дело, они будут привлечены к ответственности. При этом экстремистские уголовные статьи, по экстремистским статьям было осуждено за 10 лет 3 с лишним тысячи человек. И если смотреть по административке, что там тоже есть в административном, в КУАПе, есть тоже экстремистские так называемые статьи, там, да, символику какую-то там в Фейсбуке где-то там он где-то в пост разместил, посчитали, как бы, что это распространение экстремистских каких-то материалов. Вот таких у нас осужденных 4000 человек только за 2020 год. Вот, то есть это тоже пораженцы в правах, которые как бы, это очень тоже важный момент, как бы, ну вот общественная опасность и тяжесть совершенного правонарушения и преступления. То есть государство признает, что вот штраф за вот это правонарушение 1000 рублей. Ну, как бы видно, что это не особо значительное, как бы, по мнению государства, правонарушение. Но при этом оно влечет к поражению в праве избираться на выборах. Ну, это как бы несоразмерно. Даже вот, кстати, вот по поводу сталинских, советских периодов, сталинская конституция 1936 года, она уже не предусматривала классового поражения в правах.
Самая демократическая конституция в мире была, как известно.
Вот как ни странно, да. То есть, да, при том, что в Уголовном кодексе там в сталинском присутствовало как поражение в правах, но или как дополнительная мера до 5 лет лишения свободы к какому-то основному наказанию, либо если лишение свободы происходило по, как бы, вот, значит, то до 5 лет после отбытия срока. То есть даже сейчас у нас мы видим, ну, формально юридически, условия поражения в правах, и более того, суд еще мог до написано было, да, регулировать как бы эту вилку, там, да, мог и меньше 5 лет назначать, то у нас мы видим, что вот как бы просто идет как бы шаблонно, неважно, там никакой специфики не учитывается.
Да, там после 36-го года просто начали расстреливать уже всех, они поражают в правах, в том числе и авторов той самой Конституции во главе с Николаем Ивановичем Бухариным. Я хочу отметить несколько очень важных вещей, сейчас сказал Григорий Мельконянц. Во-первых, мне кажется, нужно еще раз заострить внимание на том, что у нас штабы Алексея Навального скоро будут признаны экстремистской организацией. 9 июня следующее заседание Мосгорсуда. Понятно, что они хотят уложиться к началу думской кампании. Штабы Алексея Навального будут, как сказал Григорий Мельконянц, приравнены к террористическим организациям. А ХАМАС у нас желанные партнеры, которых Сергей Викторович Лавров...
И
Хизбалла тоже. Принимает официальные делегации на Смоленской площади. По поводу запрета людям с двойным гражданством или видом на жительство избираться, то, о чем тоже сказал только что Григорий. Я напомню, что весной этого года был опубликован доклад Венецианской комиссии Совета Европы. Это главный орган конституционного права в Совете Европы, куда входит и Российская Федерация в том числе. И там был резко раскритикован этот запрет как неправомерный, как нарушающий базовое право граждан на участие в выборах в собственной стране. И эта же тема, этот же запрет в настоящее время находится на рассмотрении в Европейском суде по правам человека. Там уже было решение в отношении Молдавии о том, что такой запрет неправомерен. Но сейчас находится в Страсбурге это дело на рассмотрении уже применительно конкретно к Российской Федерации. И еще одну важную вещь тоже не могу не сказать. Надо подчеркнуть, что речь идет, во-первых, вот эти цифры, которые мы называем. Уже понятно, что миллионы в России сейчас лишенцев, даже сейчас, до того, как этот новый закон начнет действовать, уже сейчас миллионы. А когда речь идет о структурах Алексея Навального, то давайте не забывать, что мы говорим о второй политической силе в стране, как минимум. Вот был не так давно опрос Левада-центра, опять же, по версии Кремля, иностранного агента, ведущего социологического центра независимого России. Деятельность Алексея Навального одобряет 19% российских граждан, пятая часть, это только те, кто не испугались сказать социологам, что они одобряют деятельность человека, которого врагом и экстремистом называют. То есть пятая часть граждан России, если бы у Навального была партия, она была допущена в выборах, она бы сформировала как минимум вторую фракцию в Государственной Думе. Это по цифрам просто. Поэтому здесь, конечно, вопрос в принципе. Никого нельзя лишать избирательного права, даже если у человека нет поддержки. Но тут мы еще и говорим о второй по значимости политической силе в стране. Давайте об этом не забывать. Вадим, хочу вас попросить прокомментировать пару высказываний авторов этого законопроекта на этой неделе в ходе обсуждения в Государственной Думе. Василий Пискарев, один из авторов, возглавляющий грозную структуру под названием «Комиссия Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России», читая по сообщению информагентств. По словам Пискарева, против нашей страны давно развязана беспрецедентная гибридная война, и по мере того, как наше государство крепнет, давление извне только возрастает, а коллективный Запад хочет ослабить Россию и внедрить в наши органы власти своих агентов влияния через организации, в том числе экстремистские. Дальше прямая цитата. «Не случайно они по периметру наших границ – Помимо своих военных баз, также разместили огромное количество всяких структур для подготовки и проведения цветных революций, такие так называемые «школы Абвара», если хотите, для подготовки и засылки в нашу страну идеологических диверсантов. Конец цитаты. И еще одна цитата. Вячеслав Викторович Володин, председатель Государственной Думы, опять цитирую по сообщению информагентства, Володин подчеркнул, что такие законы приняты уже во всем мире. И те, кто входит в экстремистские организации, не имеют права претендовать на власть. Цитата. «В каждой стране заслоном ставится. Посмотрите, в США, в этом светоче демократии, моментально делают все, чтобы не допускать эти силы к выборам». Конец цитаты. Знаете, вспоминается бессмертный фильм Гайдая, когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите. Ну, я неплохо знаком с американской политической системой. В свое время много лет работал журналистом в Вашингтоне. Естественно, нет никаких там запретов. Ну, это можно даже не говорить, это очевидно. И на выборах там, и в Палату представителей, и в Сенат, и на президентских. Единственное ограничение про президента всем известно. Кандидат должен быть рожден в США. А по выборов в Конгресс нету и такого даже ограничения, достаточно иметь гражданство, никаких прочих ограничений нет. Как вы прокомментируете вот это вот все?
Ну, что тут можно...
Я понимаю ваше замешательство.
Это вот та самая наглая ложь, которая именно своей наглостью и цинизмом, в общем-то, ну, что называется, может достигать каких-то целей. Не случайное обращение к периоду Второй мировой войны, ну, потому что есть действительно коллективная память народа и действительно такое священное событие.
И настоящая она память.
Настоящая,
а эти люди
память,
пытаются использовать.
Правильно, потому что если бы они стали говорить, что школы США там, или школы это все равно как бы не соответствовало действительности, но у людей нету такого вот коллективного неприятия вот этого Запада, поэтому нужно копать глубже, обращаться к периоду Второй мировой войны, не к нынешней ФРГ.
Кстати, Запад-то были нашими союзниками,
совершенно,
Америка и Англия.
Совершенно верно, но это уже не важно. Это уже не важно, потому что, значит, сейчас именно они, с точки зрения вот этих политических оригиналов, как я бы их назвал, являются главными врагами. А главный лейтмотив – не мешайте нам продолжать грабить Россию. Вот это главный лейтмотив. Вот мы сделали все, чтобы никто больше не мог баллотироваться. Тех клоунов, которые считаются официальной оппозицией, составляют там какие-то фракции в Государственной Думе. Ну, понятно, что сложно людям внушить, что это есть оппозиция. Да, реальная оппозиция была, есть Навальный. К нему могут быть какие-то вопросы. Я, например, не входил там никогда в его партию, хотя голосовал на выборах мэра Москвы в 2013 году и так далее, но это реальная оппозиция, и именно она сейчас подвергается разгрому. То есть люди хотят для себя создать комфортные условия на период на период физической жизни конкретной белковой особи, чтобы вот за этот период, сколько там еще осталось, они могли спокойно находиться у власти, и никто им даже не мешал, не говорил про коррупцию, не говорил про действительно испорченные отношения со всем миром, не говорил про то, что деградирует избирательная система, деградирует экономическая система, накладываются ограничения на рыночные отношения, и скоро это вполне вероятно приведет к дефициту тех или иных товаров, и так далее, и так далее. То есть создана такая коррупционная, корпоративная система, контролируемая лицами, близкими к нынешнему главе государства. Все. Вот чтобы никто в этом не мешал, создаются условия, когда можно снять абсолютно любого. Даже человека, который в свое время, там, допустим, привез воду там, в штабы Навального.
И даже не допустить до сбора подписей.
И даже, да, то есть здесь не
то
надо
есть даже... То даже предкомпанию
вот
допустить.
В этом плане, конечно, можно было бы поговорить, как мы дошли до жизни такой. Ну, например, как вполне, в общем-то, приличная избирательная система, избирательное законодательство начала нулевых, то есть первый срок Путина, это еще по инерции было, да? Она стала стремительно деградировать, когда в 2004 году под сурдинку того, что произошла действительно тяжелейшая трагедия в Беслане, вдруг почему-то отменили выбор губернаторов. Да?
У демократической оппозиции пропала из Думы в декабре 2003-го, СПС и Яблоко не допустили.
Совершенно верно.
До барьера проходного.
И стало возможно вот это принимать. Конец 2004-го, напомню, отменены выбор губернаторов. Ну, потом их частично вернули, хоть и не в полном объеме, но, как тогда сказал Путин своего второго срока, уровень, цитирую почти дословно по памяти, уровень развития нынешней политической системы России не соответствует уровню политического развития народа. Ну, то есть...
Вот этот старый ложный стереотип, что какой-то у нас народ не такой, что...
Да-да-да. Люди... Как правильно заметил тогда Борис Ефимович Немцов, в путинской России оказался непутевый народ. Вот, соответственно, что тогда? Отменили выборы губернаторов на долгие-долгие годы. Потом отменяют, потом вносятся иные изменения, запрещают баллотироваться людям с двойным гражданством и просто имеющим вид на жительство. Ну, например, профессор, читающий лекции, я не знаю, где-нибудь в Минске, кстати сказать, не обязательно должна, или там в Алма-Ате, или в
Сербии, да какая
в Сербии, где угодно, тоже не может баллотироваться, потому что у него есть вид на жительство, он там работает в университете. И так далее. Дальше были отменены залоги. Залог на выборах, потому что, понятно, последние выборы, которые проведены по залогу, это выборы мэра Сочи
вот как раз в 2009 году,
где участвовал Борис
второе
Немцов и занял уверенное второе место. Да. Да. Потому что понятно, что по подписям можно снять любого, абсолютно любого. Вот просто они показались какими-то недействительными, недостоверными, и то, что мы видели летом 2019 года здесь, в Москве. А по залогу сложнее. Его уж как-нибудь, ну, с формальным соблюдением закона всегда можно перевести. Последний выбор были в 2009 году. Запрещены были блоки. Потом,
там Немцову пытались с Брайтон-Бича фальшивый перевод перевести.
Да, но слава богу, финансовые уполномоченные это отследили и вовремя.
И журналисты поехали в Нью-Йорк и поняли, что там нету ни офиса этого, ни человека, просто абсолютно...
Ну, это классика. Ну, это классика. Это, собственно говоря, пытались такими идеологическими диверсиями заниматься еще в советское время. Вот, и удивительно, как быстро это возвращается, и еще более удивительно, что какая-то часть населения все-таки это все всерьез воспринимает. Вот, ну, казалось бы, должен какой-то коллективный иммунитет должен был выработаться еще с советских времен. Нет, все-таки, видимо, не вполне. Поэтому как можно комментировать? Я до конца не понимаю, во что они верят сами, вот эти господа Пискарев и Володин. То ли они действительно в какой-то мере верят и в то, что видят, в то, что происходит, и в то, что они говорят. Ну, тогда это возникает вопрос, так сказать, уже из каких-то иных пограничных сфер, то есть это даже не право, там, я не знаю, судебная психиатрия, что-то еще. Или они не верят и просто говорят на голубом глазу, то есть ложь, возведенная в куб, в квадрат, она уже становится похожей на правду. Ну, по крайней мере, это более логично. Поэтому здесь нет комментариев более подробных.
Я напомню, что сегодня гости программы «Грань недели» Вадим Прохоров, эксперт по избирательному праву с 99 по 2004, с 2007 по 2008 год, член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, и Григорий Мельконян, сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» с 2016 по 2020 год, член научно-экспертного совета при Центральной избирательной комиссии России. Григорий, хочу вам задать вопрос. Как вы считаете, на ком в первую очередь будет опробован вот этот новый закон из тех публичных лиц движения там, или сети региональных штабов, возглавляемых Алексеем Навальным, уже объявили о своих планах участия в думских выборах Любовь Соболь и Олег Степанов, это здесь в Москве, в Петербурге Ирина Фатьянова, вот я вчера был в Твери, там активисты бывшего штаба Навального тоже планируют участвовать в выборах в сентябре и по всей стране. На самом деле, вот Вадим сказал о том, что будет, безусловно, избирательным применение этого закона. Да. На ком, на ваш взгляд, оно в первую очередь, это применение отразится? И, кстати, обратная сторона того же вопроса. Как будут отмазывать от этого запрета тех, кто формально под него должен бы попасть? Как, например, Захар Прилепин, один из лидеров партии «Справедливая Россия», который был в свое время в национал-большевистской партии Эдуарда Лимонова, которая была по решению, если не ошибаюсь, Верховного суда Российской Федерации объявлена экстремистской. Понятно, что его на выборы пустят. Вот как будут отмазывать его и на ком скажется этот запрет в первую очередь? Как вы думаете?
Смотрите, во-первых, по поводу действия этого закона. Он сделан таким образом, что в аккурат туда также попадают и выборы президента 2024 года. Угу. Потому что если организацию признают экстремистской в этом году, в 2020 году,
в 2021,
то учредители, руководители там, да, они не могут избираться в течение 5 лет, а там другие лица в течение 3 лет. Ну, то есть вот 2024 год у нас попадает тоже вот в эту вилку.
Это важное замечание.
Вот, да, но при этом, судя по всему, после истечения этого срока, судя по вот этим поправкам, вроде бы это ограничение снимается. Ну вот если вот буквально это все читать. Это первое. Во-вторых, надо смотреть по поводу лимоновской организации, когда она была признана экстремистской, и, соответственно, оттуда отчитывать вот эти сроки. И вообще вопрос открытый, как вот этот закон, и еще же у нас есть новые поправки, связанные с кандидатами иностранными агентами и кандидатами, аффилированными с иностранными агентами, которые за как бы 2 года до старта выборов получали какую-то там иностранную как бы поддержку от НКО иностранных агентов, либо каким-то образом были с ними связаны, и они там тоже должны будут указывать в подписных листах эти сведения. 15% их агитационных материалов должны занимать как раз вот эти упоминания об иностранном агенте. Вот, то есть там тоже есть обратная сила. Точно так же, как и в этом законе, если ты там обычный как гражданин, то у тебя год назад, как бы, да, они предполагают отматывать твое участие в этих структурах, а если ты руководитель, то 3 года назад. То есть это тоже как бы нонсенс. Но при этом как бы, посмотрим, будут ли они действительно применять вот эту совершенно поразительную норму. И что касается влияния на выдвижение, то тут разные могут быть мнения. То есть, с одной стороны, кто-то может не стать как бы участником выборов, потому что просто не будет подавать документы, так как предполагает, что ему точно откажут. Да? То есть это вот как бы самоограничение такое, которое может быть просто связано не с желанием, нет желания судиться, там, идти дальше. Но могут быть такие активные граждане, активные политики, которые посчитают для себя как бы необходимым при как бы, да, ну, явно там наличие вот этих ограничений, под которые он будет попадать, подать документы в избирательную комиссию, получить отказ и дойти до Конституционного суда, например, или до Европейского суда по правам человека. И, конечно, чем больше будет таких как бы обращений, чем больше будет граждан, которые будут бороться вот с этой очевидной антиконституционными этими нормами, то ну, больше шансов как бы, да, в каком-то там, в какой-то перспективе в будущем привести как бы, наше законодательство к таким вот приличным избирательным стандартам. Поэтому будем смотреть, кто решится на подачу документов на выдвижение, кто не решится. Но уже очевидно, что все структуры Навального, все так или иначе лидеры, которые в этих структурах есть, они попадают под действие этого закона. И если они подадут документы в избиркомы, то, скорее всего, они получат соответствующие отказы. Это во-первых. Во-вторых, ну, также кандидаты, которые публично так или иначе как бы высказывались в поддержку, ну не кандидата, а потенциальные кандидаты в поддержку Алексея Навального. Значит, вот как бы все, что связано вот с этой политической силой, оно будет всячески как бы вот ограничиваться в возможности участвовать в выборах. Возможно, признанная как бы, да, в России нежелательной открытой России, несмотря на то, что официально мы недавно видели, как бы российская организация «Открытой России» была ликвидировано, но, опять же, мы не знаем, каким образом будет трактоваться Минюстом все эти юридические факты, они могут посчитать, что как бы, ну вот мало ли что вы там говорите, а мы считаем, что иначе. Ну это так вот, опять же, говорю про то, что право, к сожалению, у нас настолько как бы сейчас размыто и неопределенно, что предсказать, как будут применять вот эти нормы, невозможно. Что касается того, каким образом они будут, как вы говорите, там, отмазывать там, да, или не или как бы допускать своих, у которых есть эти ограничения. Мы знаем примеры, когда уже перечислялись деньги от так называемых СМИ иностранных агентов граждан ряду политиков провластных, которые планируют участвовать в выборах, и посмотрим, как это будет интерпретировано официальными структурами в будущем. Но можно на что-то глаза открывать, а на что-то как бы и предподзакрывать. Потому что можно заявить о том, что они там эти деньги там вернули, а еще какие-то там придумывать, значит, оправдания. При желании они все это могут сделать. Но, опять же, это будет все выглядеть неуклюже, и это будет говорить о том, что нету равного применения закона к там, оппозиции и как бы к представителям кандидатов от власти. Так что это, на самом деле, такая вот серьезная угроза, бомба, заложенная под как бы конкуренцию на предстоящих выборах. И так мы видим, видим, как непросто зарегистрироваться кандидатом, на выборах собрать подписи, значит, сдать необходимый пакет документов без как бы, каких-то там...
Значит, все запятые правильно стояли.
Шероховастые, да, запятые, подстрочники, да, все это мы прекрасно знаем. Но тут мы видим, что, видимо, ну, есть страх, что все-таки оппозиция сможет правильно сдать документы, безукоризненно собрать подписи, или же захочет идти от партии, у которых есть парламентская льгота, выдвигаться без сбора подписей, например, там от Яблока. Вот. Но тогда, соответственно, давайте мы просто как бы выбьем этих кандидатов из, значит, их пассивного избирательного права и не допустим до выборов в принципе. Ну, поэтому очень такие вот сейчас у меня противоречивые чувства. С одной стороны, вот этот накал, он показывает, насколько как бы, да, высоки ставки для власти на этих выборах, что они вот поставили, ну, все возможные как бы для себя условия для снятия или недопущения кандидатов до выборов, но, с другой стороны, это определенные тоже как бы сигналы обществу, что в таких условиях, конечно, при таких ограничениях выборы, ну, находятся, ну, как бы на грани уже как бы, да, своего правового поля, и необходимо как-то обществу тоже на это реагировать.
Я вспоминаю, как Григорий Алексеевич Явлинский в самом начале еще правления Путина, когда только начинали принимать все эти возможные запреты, ставить барьеры на пути к выборам, он сказал остроумно, что вы просто примите законом список лиц, которым никуда нельзя избираться в Российской Федерации, и все, так гораздо проще будет, чем городить.
Так и происходит уже.
Ровно так и происходит, да, просто так было бы быстрее, как он тогда сказал. Несколько раз сегодня была упомянута «Открытая Россия», на этой же неделе Российская общественная организация «Открытая Россия» официально объявила о своем распуске, о своей ликвидации. Как пояснил руководитель, теперь уже бывший «Открытой России» Андрей Пивоваров, нам не нужны новые уголовные дела против сторонников для того, чтобы защитить людей от еще одного нового закона, который сейчас проходит Государственную Думу, который уже принят в первом чтении. Это ужесточение закона о так называемых нежелательных организациях, согласно которым за участие в работе организации могут посадить на срок до 4 лет, а руководители организации на срок до 6 лет. И вот «Открытая Россия» официально, уже последняя ее ипостась, российская общественная организация, тоже распустилась на этой неделе, чтобы не ставить людей под угрозу. Вадим, хочу вам чисто юридически задать вопрос. Вот Григорий Мельконянц упомянул вот этот новый статус кандидата иноагент, кандидат аффилированный с иноагентами. Там обратная сила год до вступления этого закона в силу. Вот по той теме, которую мы, собственно, сегодня обсуждаем, для руководителей организаций, которые признаны экстремистскими, обратная сила 3 предыдущих года, сотрудники, члены, иные лица 1 предыдущий год, обратная сила у всех этих новых мер. Небольшая цитата. «Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его совершения не признавалось правонарушением». Статья 54 Конституции Российской Федерации. Как это соотносится?
Да, вы процитировали часть первой статьи 54 Конституции Российской Федерации. Кстати сказать, есть еще хорошая норма в следующей статье 55, часть 3 статьи 55 Конституции, что... В принципе, в Российской Федерации могут федеральными законами устанавливаться определенные ограничения прав, но в той мере, в которой они соответствуют достижениям конституционно значимых целей, то есть там, основы конституционного строя, безопасности и так далее, и так далее. Права граждан. То есть не могут ограничения вводиться произвольно. Вот даже федеральным законом, если брать... ретроактивно вообще не могут, то есть задним числом. Но на это, по-моему, я не помню, кто-то из проводников этого закона, Павел Владимирович Крашенинников или Клиш, уже говорили, что вот это вводится не ответственность, а как-то...
Ограничение прав всего лишь.
Ограничение прав, да. Но понятно, что по сути это такая, это вот и есть вид ответственности в рамках избирательного права, когда кандидат лишается возможности баллотироваться. А что же это еще? Причем за, еще раз, задним, ну вот мне известно последнее активное применение вот таким задним числом, то есть ретроактивного применения закона репрессивного, это вот дело Рокотова и Фейбишенко, по-моему, да, при Хрущеве, там 62-й год, когда ввели задним числом ответственность за валютные преступления и, в общем, тут же их расстреляли. Это Никита Сергеевич, который... специально педалировал вот эту тему и, собственно говоря, тогда это провели. Вот сейчас, слава богу, про расстрел речь уже не идет, но, тем не менее, примерно такой же беспредел происходит, водят задним. То есть, люди привозили воду в некую организацию, а потом, полтора года спустя, выясняется, что вдруг она признана экстремистской.
Вот, кстати, или... по поводу ретроактивного ограничения избирательных прав, одна из прошлогодних поправок Конституции ввела правило, что кандидат в президенты не только на момент выборов не может иметь, например, вид на жительство там, в Сербии или за рубежом, где угодно, но и никогда в жизни ранее не мог иметь. То есть человек должен был заранее думать всю жизнь, если он собирается баллотироваться в президенты, что вот через 20 лет примут такую поправку, и нельзя будет баллотироваться.
Но при этом Конституционный суд под руководством Валерия Дмитриевича Зорькина специально указал, что у Путина... Хотя он долгие годы, чем-то там занимался в ГДР, то ли внешняя контрразведка, насколько я понимаю, слежка за своими же гражданами, кто там отступал от норм социалистической морали. Вот конкретно на великого отца
Владимир нации. Владимир Владимирович, это не касается, да?
Да, конкретно отца нации это не касается и не может касаться. Ну, как же иначе? Вот, ну, больно, конечно, на это, на все смотреть. Вот, поэтому, да, прямой запрет в Конституции. Кстати, сказать про 6 лет, вы сказали, ну, собственно, уже сейчас статья 284 прим устанавливает ответственность.
Только нужны две административки и на территории Российской Федерации.
Здесь
везде.
А сейчас они...
То есть, если человек в Австралии нежелательно организацию руководит, российский гражданин, его могут посадить на 6 лет.
Вот я всегда вспоминаю пример в мемуарах Менахема Бегина, лауреата Нобелевской премии мира и премьер-министра Израиля, там, с какого-то...
Который сидел в коме АССР в свое время.
Он жил на территории Литвы, когда ее оккупировали, значит, советские войска в 1940 году. И когда его допрашивал чекист, Бегин выдвинул аргумент, что, значит, господин офицер, ну да, я жил на территории буржуазной Литвы, вынужден был подчиняться, значит, законам Литвы буржуазным, но тогда вас же не было, значит, советской армии, советских властей, как же я мог знать, что вот через некоторое время вы появитесь? На что этот самый НКВДшник ему внятно объяснил, что нет, вы неправильно трактуете, вы всегда и везде на земном шаре, где бы вы ни жили, должны были подчиняться законам советской власти, просто на тот момент мы до вас не добрались. А вот сейчас, значит, заняли Литву, и теперь разбираемся с вами. И действительно, он переместился в коме, потом, значит, и, собственно говоря, именно он установил мир, как известно, с Египтом.
Который... Садата подписали, договор Кэмп Дэвида, да.
Вот, поэтому вот такой же подход. Да, мы определяем, кто у нас экстремисты, кто нет. И Хамас, Хезболла уж точно не экстремисты. А вот структуры, борющихся с коррупцией, они экстремистами являются. Мы определяем, ретроактивно это применять или нет. То есть, задним числом это применять или нет. Мы определяем персональный состав. Кто-то был там в партии Лимонова, мы можем закрыть на это глаза. А в данном случае, значит, не будем закрывать глаза. То есть, мы все определяем. Ну, как говорили при Муссолини, кажется, друзьям все, остальным закон.
Первый сказал, что Бенито Хуарес, президент Мексики в 19 веке, а потом и Муссолини, и Франко очень любили эту фразу. Друзьям все, врагам закон. Да. Хочу задать вопрос Григорию. Мельконянцу, вот учитывая все эти запреты, все эти заграждения, всех этих лишенцев, все то, что происходит, на ваш взгляд, осталось хоть какое-то поле для альтернативы, для каких-то, может быть, сюрпризов на сентябрьских выборах? Вы, вот ваше движение «Голос», например, собираетесь ли как-то организовывать наблюдение? Или настолько все забетонировано, что это вообще теряет всякий смысл, на ваш взгляд?
Ну, конечно, все сильно забетонировано, но... Ростки все равно пробиваются. Все равно есть кандидаты потенциальные, которые планируют участвовать в выборах, планируют агитировать, планируют побеждать. И у нас проходят не только выборы в парламент федеральный, но у нас есть еще и масса региональных выборов, местных выборов. Поэтому жизнь не стоит на месте. И, глядя на эти законы, все-таки неправильным было бы опускать руки, как бы, и говорить о том, что, ну, все, выборы закончились, как бы ждем, когда... нам какой-то инопланетный разум привнесет настоящие выборы, и тогда уж мы в них будем участвовать. Понятно, что честные выборы сами себе как бы не проведут, не организуют. Поэтому борьба за честные выборы нужна. И не только со стороны наблюдателей. Наблюдатели, безусловно, как бы, ну, не могут напрямую вмешиваться в процесс. Они не участвуют в выборах как кандидаты. Они лишь смотрят за тем, как происходит, честно или нечестно, соответствует ли стандартам, не соответствует как бы, сам избирательный процесс на всех этапах. На этапах выдвижения регистрации, на этапах агитации, на этапе дня или дней голосования, подведения итогов. То есть там много-много. И соответствует ли законодательство этим высоким стандартам, в том числе международным, конечно же. Но при этом очень важна активность самих кандидатов. То есть если кандидаты и политические партии откажутся от борьбы, ну то есть общество откажется от борьбы, от политической прежде всего, ну тогда ну, у нас в стране ну, вообще как бы, да, можно на всем ставить крест. Поэтому все-таки мы видим, что желание бороться за как бы, власть в том числе, а это как бы ну, политика, это и есть борьба за власть, участие в выборах, борьба за власть, оно есть. Палки в колеса будут ставить, в том числе даже и мы видим и вполне себе парламентским структурам, если у них там достаточно резвые кандидаты есть, которые могут составить конкуренцию, и у них будут проблемы. Речь идет не только о так называемой несистемной оппозиции. Мы видим, что сейчас подвергаются определенному давлению, и в том числе и уголовному, разные представители вполне себе лояльных политических структур. Ну, который просто для власти представляет определенную угрозу. Поэтому...
Так когда рейтинг 27%, а в Москве 15%, у тебя все представляют угрозу. Тут уже парламентские, не парламентские. Уже от каждой тени будешь шарахаться. Что они делают?
Да, поэтому тут мы видим целый набор сейчас мер, которые будут предприниматься против участников предстоящих выборов. С одной стороны, это вот эти юридические барьеры, о которых мы в том сегодня говорим, хотя их на самом деле еще больше, чем сегодняшний эфир позволяет об этом говорить. Во-вторых, это различные силовые акции, которые могут проходить против вот этих потенциальных кандидатов. Это дискредитирующие кампании различные, фабрикация разных там фейков и как бы всякого очернения. То есть это еще нам предстоит в эту кампанию увидеть. Я думаю, что эта кампания будет очень грязной вот в этом смысле. Очень, как бы, очень много силового давления будет в этой кампании. Поэтому как бы, у нас задача, ну, как минимум, увидеть и зафиксировать то, что будет происходить вот уже, что фактически происходит на выборах у наблюдателей. Вроде бы планируют наблюдение миссия БДИП-ЧУБСЕ. Вот они сейчас ведут переговоры. Непонятно, там, с какой даты
их... Важно, чтобы долгосрочное еще было наблюдение, а не да, последние да, два
да,
дня.
Да, да, с какой даты их пригласят как раз долгосрочное наблюдение развернуть, с какой даты краткосрочное, в общем, какое количество этих наблюдателей разрешат, чтобы были. Вот. И это тоже как бы для власти определенный вызов. Вроде бы, с одной стороны, уже мнение как бы условного Запада не особо интересует, но, с другой стороны, хочется все-таки, чтобы меньше было различных скандалов. Ну, поэтому будут завозить вот этих параллельно с БДИП-ЧУБСЕ вот этих как бы международных наблюдателей.
Фашистов всяких из Германии и так
своих,
далее.
Да, да,
как,
своих,
как на прошлогодний плебисцит.
Да, чтобы разбавить, как бы, да, вот говорить, вот есть разные мнения. Вот эти там говорят одно, а вот есть те говорят другое. Поэтому очень много будет вот такого вот грязного, очень много будет нелицеприятного в эту кампанию. Надеюсь, что все выйдут более-менее живыми и здоровыми по итогам 19 сентября из этих выборов, потому что очень много угроз и для наблюдателей, и для кандидатов, и для, может быть, и активных даже избирателей, которые будут отстаивать избирательные права, бороться с давлением на рабочих местах, которые происходят. В общем, работы очень много предстоит.
У нас закончилось время в эфире. Вадим, если можно, буквально в блиц-режиме. Имеет ли, на ваш взгляд, смысл участвовать в выборах в качестве избирателя? Вы планируете, например, в сентябре?
Ну, я, безусловно, планирую так принять то или иное участие и высказаться хотя бы на самом бюллетене, что я думаю о действующей власти. Вот. И по поводу того, что сказал как раз Григорий, что все будут живы и здоровы, ну, к сожалению, то, что сейчас происходит с нашей оппозицией, с реальной оппозицией, оппозиционерами, и то, какие меры применяются в их отношении. Я искренне всем это желаю, но боюсь, что гарантировать это не всегда возможно.
Вы слушали программу «Грани недели» на волнах радиостанции «Эхо Москвы». Продюсер Никита Василенко, звукорежиссер Александр Смирнов. Благодарю Алексея Нарышкина за помощь в обеспечении этого эфира. У микрофона работал Владимир Карамурза-младший. Спасибо, что были с нами сегодня. Всего вам доброго, будьте здоровы и до встречи в следующую субботу.